Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Число 7». Сегодня вторая, заключительная часть. А теперь обратимся еще к одному месту Писания, в котором Святой Дух уже в Ветхом Завете рисует нам прекрасный прообраз нашего Господа Иисуса в связи с числом 7. В Бытие, глава 9, стихи 13 и 14 читаем. «Я полагаю радугу мою в облаке, — говорит Бог, — чтоб она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке». Стих 16. «И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле». В семицветной радуге мы видим прекрасный прообраз Господа Иисуса. Радуга возникает в природе, когда светит солнце, и одновременно идет дождь. При этом солнце должно находиться за спиной человека, а дождь должен идти впереди. Тогда лучи солнца – свет Иисуса, преломляясь в мириадах каплях дождя, образуют радугу. В каплях воды мы прообразно видим Слово Божье. В лучах солнца мы видим свет нашего Господа Иисуса. Он говорит о себе: «Я свет миру» – Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12, и глава 9, стих 5, который был преломлен на Голгофском кресте. И там, на этом кресте, открылась вся красота сущности Сына Божьего, которую мы видим в этих семи прекрасных цветах радуги. А в радуге, как вы знаете, мы имеем 7 цветов сверху вниз. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, для запоминания, что соответствует цветам: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. И в этом прообразе мы видим Божью полноту. Это же прекрасно! Уже в то время Бог предусмотрел в этой радуге прообраз Своего Сына, чтобы с момента потопа обратить на Него внимание людей. А теперь вернемся еще раз к Бытию, глава 2, и прочитаем стихи 2 и 3. «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. 6 дней Бог трудился, и почил в день седьмой от всех дел своих, и, что очень важно, и освятил его». Этот седьмой день. Поэтому при создании своего народа Израиля Бог повелевает ему 6 дней работать, а на седьмой, то есть в субботу, отдыхать от всех своих дел. Об этом читаем в Исходе, глава 16, стихи с 23 по 26. «И он, то есть Моисей, сказал им: вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра». И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. «И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле, 6 дней собираете его, а в 7-й день, суббота, не будет его в этот день. А также в книге Левит, глава 23, стих 3. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота покоя, священное собрание, никакого дела не делаете. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Семидневную неделю сохранил Бог всем народам без исключения и до сегодняшнего дня. Но люди перекроили Божий план и отдыхают теперь в большинстве стран в субботу и в воскресенье. И для существования людей на земле Бог учредил 7000 лет, причем 7000 лет Бог предназначил только для своего народа Израиля. На основании этого факта мы должны сделать заключение, что Божий народ Израиль имеет в глазах Бога большой приоритет. С Израилем Бог начал субботу, с ним Он и закончит жизнь людей в плоти на земле в субботнем покое тысячелетнего царства. Бог связал день своего отдыха от всех дел с субботой отдыха для своего народа Израиля. А время образования Церкви Иисуса, время благодати, является только вставкой в Божьем плане спасения людей. Заметим себе это. В тысячелетнем царстве мира Божий народ Израиль будет, наконец, иметь своим видимым царем Давида, а невидимым духовного Христа, Церковь Иисуса со Христом во главе, духовную полноту Бога на протяжении тысячи лет. Теперь мы снова спросим, почему Бог учредил для осуществления своего плана именно 7000 лет жизни людей в плоти на земле? А его план заключается в том, чтобы дать своему сыну возможность общения с людьми в вечности. Всех этих людей можно проверить в плоти на земле, как до времени благодати, во время благодати, а также в тысячелетнем царстве. Поэтому мы читаем о том, что Бог сотворил все для своего сына и через него. В послании к Колоссянам, глава 1, стихи 16 и 17 читаем. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». А также послание Евреям, глава 1, стихи 2 и 3. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Все через него создал Бог, и все им и для него создано. А самое главное, люди созданы Отцом вместе с Сыном для того, чтобы Сын имел в вечности общение. Для отбора достойных людей из общей массы Бог учредил 7000 лет. Много это или мало? Бог знает сердца людей, знает в начале, что будет в конце. Поэтому Он учредил для этого отбора 7000 лет. Что касается этой 7000 лет, когда Господь Иисус введет Израиль в покой тысячелетнего царства, то признаки этого царства Он показывает нам в Евангелиях посредством исцелений своего народа в субботу. Первый случай – исцеление человека, одержимого нечистым духом. Евангелие от Марка, глава 1, стих 21, из 23 по 26. Второй случай. Исцеление тещи Симона от горячки. Евангелие от Марка, глава 1, стихи 29 по 31. Третий случай. Исцеление в синагоге человека с сухой правой рукой. Евангелие от Луки, глава 6, стихи 6 и 10. Четвертый случай. Исцеление женщины, имевшей 18 лет духа немощи. Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 10 по 13. Пятый случай. Исцеление человека, страждущего водяною болезнью. Евангелие от Луки, глава 14, стихи 1, 2 и 4. Шестой случай. Исцеление человека, находившегося в болезни 38 лет. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 2, 4, 5, 8 и 9. И седьмой случай. Исцеление слепого от рождения. Евангелие от Иоанна, глава 9, стихи 1, с 5 по 7 и 14. Эти болезни, которые Господь Иисус исцелил среди своего народа, характеризуют духовное состояние Израиля. А факт исцеления указывает на то обстоятельство, что в тысячелетнем царстве больных не будет. В этих физических и духовно здоровых людях тысячелетнего царства мы тоже видим Божью полноту. Обращаю ваше внимание также на историю с Нейманом, военачальником сирийского царя, который был болен проказой. Царь сирийский посылает Неймана с поручительным письмом к царю израильскому, а тот посылает его к пророку Елисею. В 4 книге царств, глава 5, стихи с 9 по 11, читаем. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев». И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу». Стихи 13 и 14. «И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: «Омойся и будешь чист»». И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия. И обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Нейман является язычником, поэтому для нас, язычников, эта история исцеления от проказы является очень утешительной, потому что о евреях читаем по этому поводу в Евангелии от Луки, глава 4, стих 27. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. А пророк Елисей является прообразом Господа Иисуса в Новом Завете. В воде Иордана мы символично видим Господа Иисуса, а в проказе Неемана наши грехи. Каждый погибший грешник, приходящий во время благодати с покаянием в своих грехах к Господу Иисусу, получает полное прощение, полное очищение, как читаем в послании Римлянам, глава 3, стихи с 21 по 25. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки – правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. А поскольку мы коснулись истории израильского народа и принципа его спасения для жизни вечной, то продолжим краткое рассмотрение этого вопроса. Интересные сведения сообщает нам по этому вопросу Святой Дух в Новом Завете при насыщении 4000. В проповеди «Благодать на благодать» я подробно осветил вопрос насыщения 5000, образования Церкви Иисуса из язычников и 4000, что касается Израиля. Насыщение 5000 Иисус совершил 5 хлебами, что указывает на спасение по благодати. После насыщения 5000 оставшегося хлеба набрали 12 коробов. Это говорит о том, что после восхищения Церкви Иисуса Евангелие будет передано Израилю. Число 12 является господствующим числом Израиля. Насыщение 4000 Иисус совершил посредством 7 хлебов, а после насыщения оставшегося хлеба собрали еще 7 полных корзин. Это говорит о том, что в тысячелетнем мирном царстве Израиль будет в духе насыщаться во Христе Иисусе в Божьей полноте. Об этом читаем уже в Ветхом Завете у пророка Иеремии в главе 31, стихи с 31 по 34. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым при пришествии в плоти. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «Познайте Господа». «Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Я думаю, что на основании этого сообщения Святого Духа вы должны понять, что познание Божьей сущности израильтян в тысячелетнем царстве будут намного выше, чем у детей Божьих во время благодати. В этом мы видим Божью полноту их духовного состояния. Прежде чем мы вплотную продвинемся к финишу нашей темы, я приведу еще определенный перечень сообщений Писания, через которые Бог показывает нам свою полноту. Первый случай. Для поддержания порядка в древнем собрании в Иерусалиме следовало избрать 7 изведанных братьев, как читаем в Деяниях апостолов, глава 6, стихи со 2 по 4. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись, то есть заботиться о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Словом. Второй случай. Даже длительность жизни детей Божьих Бог предопределил в 70 лет. Об этом читаем в Псалме 89, стихи 10 и 12. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Третий случай. Перед входом в обетованную землю Ханаана Бог показывает своему народу Израилю, что для достижения победы над семи народами, которые следовало по Божьему велению истребить, требуется полнейшее послушание Богу. Это мы видим в книге Иисуса Навина, глава 6, стихи 9, 12 и 15. Народу же Иисус дал повеление и сказал: «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните». Стих 12. «И семь священников, несших семь труб юбилейных пред ковчегом Господним, шли и трубили трубами, вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня, и идучи трубили трубами». Стих 15. «Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: „Воскликните, ибо Господь предал вам город“». Четвертый случай. В семи посланиях, семи церквам мы видим церковь Иисуса в разные периоды времени, начиная с ее образования и до сегодняшнего времени, конца времени благодати. Об этом читаем в Откровении, глава 1, стихи с 10 по 20. «Я был в духе в день воскресный, — говорит Иоанн, — и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию“. Настоящее время. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, – суть семь церквей». Пятый случай. Предупреждаю вас, что мы вплотную подходим к финишу нашей темы, поэтому будьте внимательны. Обратимся к Откровению, глава 5, стих 6, и читаем. «И я взглянул, — говорит Иоанн, — и вот посреди престола и четырех живых существ, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». А также Откровение, глава 6, стих 1. «И я видел, что агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех живых существ, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри, что вы здесь особого заметили». Здесь мы в духе видим престол Божьего, агнца, старцев и четыре живых существа. Правда, переводчики русской Библии написали в этом месте четыре животных. В этом мы видим вершину их невежества в Слове Божьем. При дальнейшем чтении мы видим, что эти четыре живых существа определяют Божью волю при совершении Божьего суда гнева над всем погибшим миром во второй половине 70-й седьмины. Читаем Откровение, глава 15, стихи 7 и 8. «И одно из четырех живых существ дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Откровение 15, стих 1. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». А также Откровение, глава 21, стих 9. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Откуда и на каком основании эти четыре живых существа имеют такую власть по исполнению суда Божьего гнева? Ни один из выше названных ангелов не имеет такой власти, но они исполняют только повеления этих живых существ. Весь секрет заключается в том, что эти четыре живых существа являются личностями Бога. Отец, Сын и Святой Дух являются личностями Святого Триединства, дающими людям жизнь. Поэтому мы встречаем их только во время благодати, в то время, когда Бог спасает людей по благодати. Поэтому Отец и говорит в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 17: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». А на основании сообщений в Откровении, где на горизонте появились эти четыре живых существа, мы познаем о том, что настало время суда Божьего гнева над погибшим миром. Отсюда следует, что эти четыре живых существа являются жизнезабирающими личностями Бога. А это значит, что в действительности Бог состоит из семи личностей, что только в семи личностях мы видим полноту Бога. В Бытие, глава 2, стихи 2 и 3, мы видим завершение обновления Божьего творения земли, солнца, луны и так далее. Бог восстанавливает то, что было разрушено в результате низвержения с небес отпавшего помазанного Херувима и его демонов. Бог сделал землю снова жилой для людей, животных и птиц. как было предусмотрено в его плане, когда он землю создал, как читаем у пророка Исаии, глава 45, стих 18. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». А теперь мы пришли к одному из мест Писания, в котором число 7 упоминается в последний раз, как я отметил в начале нашей проповеди. Откровение, глава 21, стих 9. «И пришел ко мне, — говорит Иоанн, — один из семи ангелов, у которых было 7 чаш, наполненных 7 последними язвами, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Здесь мы видим завершение времени благодати судом Божьего гнева во вторую половину 70-й седьмины. На эту тему можно еще очень много сказать, но я считаю, что достиг своей цели, чтобы вам наглядно показать смысл, который Бог вложил в число 7. Что число 7 действительно отображает Божию полноту и отображает наиважнейшую черту Его сущности. А наш Небесный Отец желает, чтобы все дети Божьи это познали. Поэтому от всего сердца желаю всем вам Божьего благословения в дальнейшем исследовании этой темы. Аминь.